На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 6 мая, в Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Антиоккупационное движение начинает патрулирование в районе монастырского комплекса «Давид-Гареджи».
Нам говорят, что мусульманские страны – наши друзья и братья. Это как если христианин скажет, что служащий дьявола – наш друг.
ЦИК самопровозглашенной Республики Южной Осетии отказал 6 одномандатникам в регистрации кандидатами в депутаты.
Ну вот нам приезжают из Москвы там такие ребята, вот нас вынуждают в таким мере. Я и сам это слышал и уверен, что когда надо и когда не надо, все валят в сторону России.
В самопровозглашенной Республике Абхазия тяжело ранили Беслана Чкадуа, известного острыми высказываниями в Фейсбуке.
Ничего, состояние стабильное. Вот неделя нужна, что раны чтобы зажили.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии мой коллега Вадим Дубнов.
России, как и другим странам, необходимо уйти из Венесуэлы и перестать вмешиваться в ее дела. Об этом заявил в интервью телекомпании ABC в воскресенье госсекретарь США Майк Помпео. При этом он подчеркнул, что не знает, когда президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого США считают узурпатором, удастся отстранить от власти. Это может занять дни, недели или месяцы, подчеркнул Помпео. Главную ответственность за поддержку режима Мадуро извне он возложил на Кубу. Помпео не исключил, что США рано или поздно придется прибегнуть к военному вмешательству в Венесуэле. Накануне в обращении к народу Венесуэлы он заверил, что США остается на стороне тех, кто борется за свободу и демократию, и вновь осудил Мадуро. Сегодня госсекретарь встретил в Финляндии с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Главной темой встречи была Венесуэла. Лавров заявил.
Призываем и американцев, и всех, кто их поддерживает, отказаться от безответственных планов и действовать исключительно в рамках международного права, как об этом сказал пару дней назад президент Путин в телефонном разговоре с президентом Трампом.
Россия обвиняет США в стремлении устроить в Венесуэле переворот и свергнуть Мадуро. США признают легитимным главой Венесуэлы лидера оппозиции Хуана Гуайдо. США направят на Ближний Восток бомбардировщики и ударную авианосную группу, как четкое и бескомпромиссное сообщение Ирану, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. Он отметил, что любое нападение на интересы Соединенных Штатов или их союзников столкнется с безжалостной силой. Наращивание военной группировки в регионе Центрального командования США осуществляется в ответ на тревожные симптомы и предупреждения, исходящие от Ирана, говорится в сообщении. Представитель американских властей, выступая на условиях анонимности, заявил журналистам, что развертывание призвано предотвратить любые потенциальные приготовления к возможным атакам иранской армии на силы США в регионе. В то же время чиновник отметил, что Соединенные Штаты не ожидают такого нападения в ближайшем будущем. Американские законодатели обвинили генпрокурора США в неуважении к Конгрессу. Сегодня Уильям Барр должен был предоставить им полную версию доклада о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. Этого с помощью специальной повестки дня добивались демократы. Но не отредактированную версию документа они так и не получили. Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера доказало попытки Москвы повлиять на выборы в США. Но связи между предвыборным штабом президента США Дональда Трампа и Кремлем следователи не нашли. При этом Мюллер не пришел к однозначному выводу, пытался ли президент препятствовать правосудию. На следующей неделе спецпрокурор может дать показания в Конгрессе. Накануне против этого выступил президент США. Дональд Трамп объяснил вызов Мюллера в Комитет по юридическим делам стремлением демократов переделать доклад. В начале августа 2017 года спецпрокурор США Роберт Мюллер созвал большую коллегию присяжных для расследования российского следа в выборах 2016 года. Мюллер выяснял, имел ли место сговор штаба Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции соперника Трампа от демократической партии Хиллари Клинтон. В апреле 2019 года офис Мюллера опубликовал отчет о расследовании. В докладе подробно рассказывается об обстоятельствах российского вмешательства в выборы. Москва свою причастность к выборам и других государств категорически отвергает.
Эхо Кавказа. Новости.
Министр транспорта России Евгений Дитрих заявил, что нет оснований для приостановки эксплуатации самолетов «Сухой Суперджет-100» после гибели 41 человека в авиакатастрофе в аэропорту Шереметьево. Неисправность воздушного судна – одна из основных версий аварии. Следствие рассматривает также версии. «Коммерсант» сообщает со ссылкой на неназванный источник в авиационной промышленности, что потерпевший аварию самолет был произведен в Комсомольске-на-Амуре и передан Аэрофлоту в сентябре 2017 года. В январе 2017 года у него был серьезный отказ, при снижении не выпустились закрылки, однако все завершилось благополучно. Это 7-й по счету инцидент Суперджет-100. Единственная прежде авария, окончившаяся человеческими жертвами, произошла в Индонезии в 2012 году. Тогда погибли 45 человек. Однако эти самолеты известны частными неисправностями, обычно связанными с двигателями, что вызвало нарекания авиакомпаний, использовавших Суперджет-100. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что возможное введение моратория на полеты суперджетов не прерогатива президента. Он призвал дождаться выводов работы комиссии по расследованию причин катастрофы.
Спасибо. С новостями был Вадим Дубнов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Активисты антиоккупационного движения «Сила в единстве» начинают патрулирование спорного участка грузино-азербайджанской границы в районе монастырского комплекса Давид-Гареджи. Как этот шаг может отразиться на перспективе урегулирования ситуации и в чем подоплека спора, выяснял Владимир Унанянц.
Грузинские активисты выходят на тропу протеста из-за монастырского комплекса Давид-Гареджи. После масштабной акции 5 мая, когда сотни молодых людей из Тбилиси и населенных пунктов, находящихся поблизости от историко-религиозного памятника, взявшись за руки, выстроились цепью вдоль спорного участка грузино-азербайджанской границы, антиоккупационное движение «Сила в единстве», известное осуществлением гражданского патрулирования вдоль разделительной линии на административной границе с Южной Осетией, решило расширить ареал своей деятельности. Отныне активисты будут дежурить и в районе комплекса Давид-Гареджи. Лидер организации Давид Кацарава считает, что только так можно отстоять наследие грузинской культуры.
Необходимо начинать мирное патрулирование, например, 3 раза или 4 раза в неделю, так как нет времени расслабляться. Камни, которые установили на тропинке, этим пытаются оказать на нас своеобразное давление. Очевидно, что они настроены отобрать у нас эту территорию, но мы не собираемся уступать. Это должны знать и наши власти, и власти Азербайджана. Здесь есть небольшая тропинка, спорная, которая связывает с кельями и храмами. То, что мы ходим по этой тропинке, это мини-победа нашего сообщества.
Акция протеста на границе стала откликом на проповедь митрополита Урбнисии Руиси владыки Иова, призвавшего, если надо, пролить кровь за святыни. И хотя патриархия открестилась от призыва высокопоставленного священнослужителя, многие восприняли его слова как призыв к действию. По словам одного из лидеров республиканской партии Грузии Давида Бердзанишвили, ранее принимавшего участие в попытке решения проблемы монастырского комплекса, недопонимание длится уже без малого 30 лет.
Грузинские власти, как только проблема утихомирится, они забывают об этой проблеме. Естественно, это большой минус нашего МИДа и наших властей. Всех властей, кстати. И периода Шеварнадзе, и Саакашвили, и Иванишвили.
При этом, по словам Бердзанишвили, суть проблемы не в том, что Тбилиси не пытался найти решение путем обмена территориями, а в том, что Баку не готов отдавать эти земли. И дело вовсе не в стратегических высотах, о которых говорится в полуофициальных комментариях. Проблема в другом, считает Давид Бердзанишвили.
Значительная часть азербайджанских историков сейчас утверждает, что Кавказская Албания раннего средневековья и поздней античности – это та страна, правопреемницей которой является современный Азербайджан. Поэтому для них с историко-пропагандистской точки зрения важно утверждать, что и Азербайджан может претендовать на маленькую часть Давид-Гареджского комплекса, так как албанцы были христианами. Конечно, там нет никакой исторической подоплеки, там сплошные грузинские надписи, там албанской культуры не видно. Но тем не менее, вот как раз граница, скорее всего, проходила где-то там, и эта историко-пропагандистская составляющая все больше влияет и на азербайджанскую политику.
При этом на официальном уровне обе стороны утверждают о намерении решить проблему и даже обещают в ближайшее время создать
создать соответствующую комиссию по делимитации и демаркации государственной границы, общая протяженность которой составляет 446 километров. Правда, комиссия уже создавалась в 1996 году, но в вопросе Давид Гареджи за эти годы стороны так и не смогли прийти к согласию. Включение же в процесс церковных иерархов, пусть и в частном порядке, может лишь усугубить ситуацию, причем не только в отношении спорного участка границы, но и в отношениях между религиозными конфессиями. Шейх управления мусульман Грузии Рамин Игидов раскритиковал призывы владыки Иова и предостерег от скатывания ситуации в межрелигиозное противостояние.
Часть монастырского комплекса Давида Гареджи находится на территории Грузии, а часть на территории Азербайджана. Это спорный вопрос между двумя странами еще советского периода, который продолжается до сих пор. Думаю, обязательно должна быть создана двухсторонняя комиссия, которая решит этот вопрос, и соответственно процессам демилитаризации и демаркации будут довольны обе стороны. Что касается слов владыки Иоба, мы являемся гражданами Грузии. Мы живем здесь в течение многих лет и веков. Соответственно, для нас категорически неприемлемо какое-либо противостояние, будь то по этническому или религиозному признаку.
Нынешнее весеннее обострение на грузино-азербайджанской границе некоторые наблюдатели связывают с неосторожными заявлениями президента Грузии. Саломе Зурабишвили в ходе недавнего посещения комплекса позволила довольно жестко высказаться по этому вопросу. А если учесть предвыборные заявления главы государства в ходе встречи с населением регионов, то таким образом закрытие границы могло быть неким показательным демаршем Азербайджана. В этом случае систематическое появление в спорной зоне большого количества активистов антиоккупационного движения может быть воспринято в Баку как обвинение в оккупации и, соответственно, как провокация. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем тему. Что думают жители Тбилиси о ситуации, сложившейся у монастырского комплекса Давид Гареджи? Серго Бригвадзе в рубрике «Голоса».
Как бы вы оценили события, развивающиеся в Давид Гареджи?
Все пытаются спорить с нами по поводу наших территорий. Мы считаем азербайджанский народ нашими братьями, поэтому мне сложно понять, что движет их властями. Почему они пытаются накалить ситуацию? Я не думаю, что сейчас стоит вступать в новые конфликты. Очень хочется верить в то, что ситуация уляжется и все решится просто и мирно. Думаю, что патрулирование территорий нашими гражданами лишнее. Однако и наши власти не должны так бездействовать. Они должны объяснить нашему народу, как так вообще получилось. Все будет еще хуже, если мы не разучимся постоянно давать себя в обиду.
То, что мы правы в наших требованиях, тут двух мнений быть не может. Любой грузин скажет, что Давид Гареджи – исторический памятник Грузии. Однако это не повод для того, чтобы называть дружеский народ врагом. Думаю, вопрос будет решен. Власти Азербайджана тоже должны понимать, как важны для грузин эти территории. Не думаю, что конфликты в любом их виде могут быть выгодны для наших стран. Что касается проповеди владыки Иоба, во многом он прав, если, конечно, не считать резких выражений в адрес наших соседей. Думаю, сейчас не время для обострения отношений между нами.
Заявления некоторых наших духовных лиц были чересчур резкими. В такой ситуации главное сохранять спокойствие и здравый смысл, а не призывать народ к кровопролитию. Думаю, некоторым из них вовсе стоит запретить выступать перед людьми. Что же касается самого Давида Гареджи, я не понимаю, как наши власти будут выходить из этой ситуации. Были разговоры о возможном разделении территорий, но я считаю, это совершенно неприемлемо. Это святыня, которую нельзя делить на части.
Я не совсем разобралась с последними событиями. Говорят, там начали патрулировать рядовые граждане. Я не совсем понимаю, зачем и что они вообще смогут сделать, если вдруг азербайджанские пограничники вновь попытаются перекрыть дорогу. Да и если существует такая необходимость, то почему охраной границы не занимаются власти? Я считаю, Давид Гареджи – неотъемлемая часть территории Грузии. Власти Грузии должны сделать все необходимое, чтобы так оставалось и впредь. То, что Давид Гареджи принадлежит Грузии, это факт. Однако власти Азербайджана не признают этого факта, поэтому мне сложно представить, как мы сможем защитить свои позиции. Ведь процесс должен быть мирным. Мы, конечно, не должны портить отношения между нашими странами, но так должны считать и в Азербайджане. Насчет заявлений наших духовных лиц я не согласна со многими высказываниями, но понимаю, что если мы не постоим за наши территории, никто нас не поддержит. Однако, как мы это должны сделать, я не знаю.
Серго Брегуадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем нашу программу. ЦИК самопровозглашенной Республики Южная Осетия отказал 6 одномандатникам в регистрации кандидатами в депутаты. Самым резонансным и даже прецедентным можно назвать случай Индиры Биченовой. Мурат Гукимухов с подробностями.
Напомню, 29 апреля члены ЦИК от партии «Единая Осетия» заподозрили, что в подписных листах Индиры Биченовой даты внесены одной рукой и решили провести графологическую экспертизу. Они вызвали сотрудника совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел России и Южной Осетии, российского криминалиста, подполковника полиции И.В. Бирюкова, который, осмотрев подписные бюллетени, пришел к выводу, что даты написаны одной рукой. Я сейчас не буду говорить по поводу самой экспертизы. Это отдельная история и предмет отдельного рассмотрения в суде. Речь пойдет именно об участии совместного информационно-координационного центра в этом деле. Многие пишут в соцсетях, что незаконно привлекать межгосударственные структуры к работе избиркома, потому что по Конституции можно привлекать только республиканские органы власти. Но проблема не только в этом. Эта история дискредитирует и сам совместный центр, потому что российское полицейское присутствие в рамках этого центра из инструмента экспертной помощи, из обмена опытом, мгновенно превратилось в инструмент внутренней политического давления, во всяком случае в глазах населения. При этом не имеет никакого значения, прав был подполковник Бирюков или не прав, потому что в республику его направили с преступностью бороться, а не кандидатов от выборов отстранять. Или все-таки отстранять. По мнению гостинского блогера Алана Поростаева, произвол никому не нравится, но он вдвойне неприятен, когда его осуществляют российскими руками.
Я очень боюсь, что будут протестные настроения. Для чего это нужно властям? Партия «Единая Осетия» популярна. Как она сама говорит, она работает не только перед выборами, как другие, но постоянно. Что за истерия? Знаешь, какая там одна опасность? Может быть, об этом никто не говорит, но все камни потом летят в сторону России. Я подозреваю, что если вот этот вопрос ты задашь там наверху где-то, или тому же депутату, он скажет, ты знаешь, там все равно мы так честные за то, чтобы все было там так положено, чтобы никого вообще не снимать. Но вот нам приезжают из Москвы там такие ребята, и вот нас вынуждают с таким миром. Я и сам это слышал, и уверен, что когда надо и когда не надо, все валят в сторону России, скрывая свои неправильные действия.
К сожалению, говорит российский политолог Николай Силаев, в республике есть только один способ ограничения произвола. Это крупный политический кризис, последствия которого ощущали бы на себе чиновники в Москве. Но способ этот действенен только до тех пор, пока свежи впечатления, говорит Николай Силаев.
Дело в том, что, вероятно, память о 2011 году начинает забываться. И представители властей Южной Осетии, возможно, полагают, что у них все получится. А что касается привлечения совместных правоохранительных структур к внутриполитической борьбе, то это говорит еще и о двойственном положении этих структур. Есть ли у российских представителей в них возможность обратиться наверх к своему начальству? Достаточно ли они защищены от того, чтобы их втягивали в такие вещи? Ну, конечно, это все не укрепляет их авторитет. По сути, их представляют, втягивая их во внутриполитические разборки, их представляют.
Информационно-координационный центр был создан в соответствии с межведомственным соглашением, подписанным в 2016 году в рамках договора о союзничестве и интеграции. Личный состав центра начал свою работу уже в 2017 году. Руководит центром директор полковник Алан Балатаев. В февральском интервью информационному агентству РЕС он сообщил, что из 30 штатных единиц в центре укомплектована только югостинская половина. Из 15 российских вакансий пока заняты только 6. В своей справке о проведении графологических исследований подполковник Бирюков указал, что действовал на основании указа руководства. Какого именно, он не уточнил. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Сегодня состоялись первые переговоры после противостояния в Панкисе. В селе Джоколо с местными жителями встретилась госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетиван Цихалашвили. Подробности в сюжете Анастасии Славинской.
Желание начать совместную работу над ошибками изъявили сами пангистцы. Буквально через неделю после инцидента, акции против строительства ГЭС в ущелье, завершившейся столкновением местных жителей с правоохранительными органами, Народное собрание Пангистии обратилось к властям с призывом попытаться найти пути решения создавшихся проблем. Местный активист и журналист Сулхан Бурдикашвили говорит, что согласие от Кетаван Цихалашвили они получили практически сразу. В принципе, особого доверия к формату встреч – как таковому в Пангистии нет. Особенно, говорит Бурдикашвили, к закрытым, к таким, на которые приглашают определенную группу людей, скажем так, довольно лояльно настроенную по отношению к власти. Проще говоря, бюджетников. Впрочем, сегодня, как говорит журналист, все было немного иначе.
Сегодняшняя встреча не была для какой-то одной группы. Это была большая встреча, где были все. После того, что произошло 21 апреля в Пангистии, это было очень важно для местного населения, которое находится в очень напряженном состоянии. Я имею в виду неопределенность, опасения, что кого-то могут задержать. Никто не знает, что будет завтра. Эта встреча в людях вызывала надежду, что все вопросы можно будет решить, не накаляя ситуацию еще больше.
Говорит Бурдикашвили. Как бы в Пангистии не опасались массовых задержаний, относительно строительства ГЭС позиция преобладающего большинства остается неизменной. Люди однозначно против, говорит Сулхан Бурдикашвили. Вероятно, понимая это, Цихалашвили, по его словам, этой темы сегодня не касалась. Главный посыл госминистра, между тем, сводится к тому, что открытый диалог с пангистцами неизбежен. Разумеется, я, как и все правительство, выражаю полную готовность вести максимально открытый диалог. Я и ранее это говорила, и сейчас повторю. Это единственный, безальтернативный способ, которым мы можем решить все вопросы. Следует вернуться к основанному на доверии режиму, активной коммуникации, которая должна быть и существовала до инцидента 21 апреля. Если есть такая необходимость, то ее можно усилить. И, разумеется, это обсуждение со всеми жителями Пангистии. Тем временем трудности коммуникации с СГБ возникли сегодня у Малхаза Мачеликашвили, отца убитого в ходе спецоперации в Пангистии Тамерлана Мачеликашвили. Пангистца вызвали на допрос, как говорит сам мужчина, в связи с эмоциональным заявлением, сделанным им в ходе акции в мае прошлого года. Его адвокаты попросили перенести допрос, провести его после окончания поста Рамадана. Впрочем, в СГБ отказали. Тем не менее, Мачеликашвили стоит на своем. Он говорит, что его уже не раз допрашивали по данному поводу. И в очередной раз идти в ведомство, сотрудники которого убили его сына, он не собирается.
Прошло уже полтора года. Вы уже достаточно изучили мою психологию, мои поступки. Но вы ведь убедились, не купить меня, не сломить, не запугать меня вы не сможете. Даже если к вашему ведомству еще 10 таких же добавится, у вас ничего не получится.
Сказал Малхаз Мачеликашвили. В свою очередь, прокуратура сегодня распространила заявление, в котором говорится, что расследование дела о возможном превышении служебных полномочий с использованием оружия в ходе спецоперации в Пангистии находится на заключительной стадии. Итоговое решение, пообещали в ведомстве, будет принято через 2 месяца. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Время рубрики «Взгляд из Сухуми». Наш постоянно сухумский автор Изида Чания, рассуждая в своем блоге о состоянии здоровья одного из участников надвигающихся выборов, задается вопросом о болезненных тайнах абхазской истории и тайнах болезней абхазских политиков.
Есть в нашем обществе, как, впрочем, во всех других, ряд табуированных тем. Например, у нас о покойниках обычно не говорят ничего плохого. И более того, иногда создается впечатление, что человеку вполне достаточно умереть, чтобы прогрессивность его идей была осознана обществом. И по какой-то никому неведомой схеме началось сотворение кумира. Точно так же и с болеющими о них стараются не говорить, даже если это публичные люди, политики, и обществу жизненно важна достоверная информация об их здоровье. Но есть вещи, которые могут отменить любые табу – выборы. О болезни первого президента Абхазии Владислава Арцинба говорили осторожно, но только до тех пор, пока не наступил период политической активности. 4 июля 2003 года отставки первого президента Владислава Арцинба по состоянию здоровья потребовало тогда еще общественно-политическое движение Амцахара на заседании Политсовета. Главная мысль амцахаровцев – больной президент – беда для государства. Учитывая это обстоятельство, очень странно сегодня сегодня выглядит то, что та же Амцахара, теперь уже партия, использует болезнь политика Аслана Бжания, чтобы посадить его в президентское кресло. На прошлой неделе, собрав единомышленников и озвучив официальный диагноз – вирусная пневмония, участники мероприятия перешли к подробному изложению собственной версии отравления, которую чуть ли не с первого дня болезни политика обсуждают в соцсети анонимы. Напомню, что 17 апреля депутат парламента Аслан Бжания в критическом состоянии был доставлен в неврологическое отделение одной из московских клиник. Политик не мог говорить, передвигаться. На сегодняшний день его состояние стало секретом для общества. Однако, со слов его родственника, председателя Сухумского городского собрания Константина Пиля, который очевидно фильтрует информацию, его состояние все еще достаточно сложное, и находится он в реанимации.
На сегодняшний идет интенсивное лечение, оно положительное. Процедура вентиляции легких у него практически не производится, он дышит сам. При необходимости берет ручку, пишет, у него с этой процедурой стоит в гортани АПК трубка, ну, которая проводит помощник вентиляции, вот они только по ночам иногда чуть-чуть включают как помощник. Лучшие врачи, главный вирусолог города Москвы, главный там по тем или иным, все силы медицинские стянуты. И хочу заверить, что нас, как заверяют нас врачи, в ближайшее время, не могу сказать, неделя или краткосрочной перспективы, уже должен был перевести в палату.
Сторонники Бжания утверждают, что если состояние здоровья Аслана Бжания не будет восстановлено до выборов, то они будут настаивать на их переносе. Но вернемся к версии об отравлении, которая звучала из уст выступавших. После ее озвучки у меня возник естественный вопрос. Зачем единомышленники Бжания ретранслируют неподкрепленную ничем версию, голословно обвиняя многих, кто заинтересован? Думаю, чтобы понять это, надо вспомнить смерть двух президентов Абхазии, Владислава Арцинба и Сергея Багапш. Об этом очень мало официальной информации, однако в обществе обсуждается отравление абхазских президентов Владислава Арцинба во время визита в Тбилиси, Сергея Багапш во время лечения в Москве. Конечно, никаких доказательств у общества нет. А следственные органы, прокуратура, они почему-то не сочли своей обязанностью провести расследование по факту смерти двух президентов. Поэтому версия убийства остается хоть не подтвержденной, но самой популярной в народе. Нынешние заявления об отравлении Бжания ставят депутата парламента в один ряд с двумя президентами, у которых большое количество почитателей, а значит, априори провозглашают его преемником Арцинба и Багапша. Эта игра на чувствах простых людей совершенно понятна и объяснима, и эффект от нее гораздо больше, чем от каких-то реформаторских идей и сложных ответов на вопросы о продаже недвижимости и добыче нефти. 3 мая на мероприятии единомышленников Бжания, проведенном то ли партией Амцахара, то ли блоком оппозиционных сил, то ли движением за защиту государственности Абхазии, что по сути одно и то же, было снято табу с темы о причинах смерти двух президентов страны. На вопрос журналиста о странной тенденции, сопутствующей смерти двух президентов Абхазии, Арцинба и Багапша, лидер партии «Единая Абхазия» Сергей Шампа ответил, что в нашем обществе стало привычным, когда вот так неожиданно устраняются политические лидеры. Конец цитаты. Остается констатировать, что в момент устранения Шампа возглавлял то главное внешнеполитическое ведомство, то кабинет министров. Его бывшие подчиненные, находившиеся в этом же зале, Сафарбей Миканба, который в момент устранения был генеральным прокурором, или Атархеция, который в момент устранения был министром внутренних дел, никак не возмутились на слова об устранении двух президентов. И еще добавлю, что в момент устранения второго президента Сергея Багапш службу государственной безопасности возглавлял Аслан Бжания. Согласитесь, что вопросы, которые у меня возникли после этого оппозиционного мероприятия, на котором бывшие чиновники и должностные лица не подвергли сомнению, а некоторые даже подтвердили народную версию об устранении формирования двух глав государства логичны. Я перечислю эти вопросы. Почему эти люди, имея все властные полномочия и зная, что кто-то устранял глав государства, даже не попытались возбудить уголовные дела по факту смерти президентов? Понимают ли они меру ответственности, взятую на себя 3 мая 2019 года, когда публично, соглашаясь с версиями об убийстве двух президентов Абхазии, Владислава Арцинба и Сергея Багапш, признаются в своем преступном бездействии? А это уже не вопрос, а ответ. Можно ли доверять власть политикам, которые знали, что президентов их страны устранили и смиренно согласились с этим в угоду политической конъюнктуре, которая, очевидно, может отменить все существующие в нашем обществе табу? Специально для их Кавказа и Зидачане из Сухума.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Тхенвали половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Вадим Дубнов.
В Панкисе выражают готовность к диалогу с представителями силовых ведомств. Об этом сегодня после встречи с госминистром по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетаван Саакашвили заявил член общественного собрания ущелья Эмзар Тохосашвили. Наверное, приедут министр внутренних дел, его заместители проведут встречу. Создавшуюся ситуацию нужно решить путем диалога, заявил представитель общественности Панкисского ущелья, передает общественный вещатель. Если задерживать, то задерживать все ущелье, отметил Эмзар Тохосашвили. На встрече также присутствовал губернатор Кахетинского региона Иракли Кадагишвили. Не может быть и речи о продолжение противостояния. Необходима разрядка ситуации в целом и продолжение того диалога, который существовал всегда. Послание правительства заключается в этом. Мы считаем, что диалог – это лучший способ решить проблему мирно и конструктивно, заявил губернатор. Член оппозиционной фракции грузинского парламента «Альянс патриотов» Ада Маршани заявила сегодня, что партия продолжит обсуждение по вопросу военного нейтралитета страны, сообщает общественный вещатель. Инициатива переместиться в стены парламента, мы продолжим обсуждение. Для нас не важно, какое мнение и позиция будет у властей. Главная поддержка этой идеи у общества. В ходе сегодняшней встречи с сторонниками партии в Тбилисском дворце спорта один из лидеров «Альянса патриотов» Ирма Инашвили заявила, что военный нейтралитет Грузии будет уникальным явлением. Трое претендентов, кандидаты на предстоящих выборах депутатов парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия 7-го созыва, которым ранее ЦИК отказал в регистрации, обжаловали это решение в Верховном суде. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе суда. Альберт Габаты, Индира Беченова и Алан Бекоев обжаловали решение Центра избиркома, сообщает информагентство РЕС. Ранее, по данным ЦИК, при рассмотрении документов, поданных кандидатами и рабочими группами, выявлено нарушение. На основании заключения рабочих групп этим кандидатам было отказано в регистрации, отметили в ЦИК. Выборы в парламент назначено на 9 июня. Депутатов впервые будут избирать по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе. Половину из 34 депутатов по партийным спискам, другую половину по одномандатным округам. Ранее выборы проходили только по партийным спискам. Грузинская православная церковь сегодня отмечает День святого Георгия, одного из самых почитаемых в Грузии святых. Праздничная служба, посвященная Георгоба, так называют этот праздник по-грузински, проходит во всех действующих церквях страны. В Грузии День святого Георгия, который считается покровителем страны, отмечается дважды в год, 6 мая и 23 ноября. Последняя дата имеет статус государственного праздника и официального выходного, информируют новости Грузии. Георгий Победоносец – всадник, поражающий змея, запечатленный в государственном гербе страны. Согласно религиозному преданию, праздник был основан святой Нино, христианской просветительницей Грузии. Считается, что она была родственницей святого Георгия Победоносца, особо почитала его и завещала любить его стране, которую обратила в христианство. В средние века в разных уголках страны во имя святого Георгия было возведено 365 молелен по числу дней в году.
Спасибо. С новостями был Вадим Дубнов.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Тхенвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Спустя две недели после увольнения бывший министр экономики Георгий Кабулиев в сегодняшнем интервью изданию Forbes Georgia рассказал о некоторых скандальных эпизодах своей деятельности. Откровения экс-министра заинтересовали политиков и экспертов. Тему продолжит Иракли Арагвелидзе.
Георгий Кабулиев нарушил молчание. Напомним, 18 апреля он указом премьер-министра, не проработав на своем посту и 8 месяцев, был уволен с занимаемой должности. По мнению экс-министра, вопреки предварительной договоренности с Бидзиной Иванишвили, политические решения правящей партии шли вразрез с основополагающими принципами экономики. Темпы экономического роста оставались неудовлетворительными, но в правящей команде не придавали значения его рекомендациям.
Я не писал заявление об уходе, меня освободили. Последние полтора месяца от меня требовали добровольно покинуть пост. Однако я этого не сделал. Я пытался во что бы то ни стало напомнить председателю правящей партии Бидзины Иванишвили наши предварительные договоренности. Однако от руководства исходил целый ряд политически мотивированных вопросов, которые не были ориентированы на конечный результат. Образно говоря, мы стреляли себе в ногу, и это было главной причиной разногласий. В то же время мои предложения по реформированию экономики не находились поддержки.
Также в интервью бывший министр назвал причины неэффективной работы правительства. Царящий в госструктурах нигилизм, начисто лишающий чиновников мотивации по принятию решений, становился причиной того, что большинство квалифицированных работников предпочли работу в бизнес-структурах, избегая работы в госаппарате. В завершение интервью Кабулиев выразил готовность поделиться дополнительной информацией с парламентариями. В оппозиции посчитали, что откровения попавшего в опалу чиновника требуют скорейшего расследования. На сегодняшнем заседании экономического комитета глава фракции нацдвижения Роман Гоцеридзе предложил заслушать его в формате комитетских слушаний.
Георгий Кабулиев оказался на высоте, отказываясь выполнять вредительские приказы клана Бидзины Иванишвили. Наверное, он является единственным министром экономики за всю историю Грузии, который не ушел по собственному желанию. Он рассказал о порочных правилах игры в верхах, противоречащих логике развития экономики. Мы должны обеспечить его явку в парламент.
А по мнению представляющего Европейскую Грузию Зураба Тиабирашвили, высказывания Кабулиева приподнимают завесу над тем, что происходит во власти.
Правительство Бидзины Иванишвили погрязло в коррупции, и в этом наша общественность убеждалась не раз. Откровения Кабулиева показывают, что окружение Иванишвили при принятии решений руководствуются личными интересами в ущерб развитию страны.
Глава экономического комитета парламента Роман Кабулиев поддержал предложение оппозиции.
Когда я ознакомился с этим интервью, у меня появилось желание выслушать его лично. Мое личное мнение, мы должны отреагировать. Я поддерживаю это предложение.
Однако некоторые представители правящей партии выступили против. По мнению Резу Арвеладзе, данное предложение контрпродуктивно.
Я не считаю, что его появление здесь принесет пользу стране. Скорее наоборот. Если он хотел говорить об отрицательных тенденциях, ему необходимо было это делать при нахождении на посту. Сейчас все это походит на исповедь обиженного человека.
Политолог Ехухашвили говорит, что высказывания экс-министра и без дополнительных уточнений рисуют ясную картину.
В этой стране в кадровой политике только один человек принимает решения. Это известно и без Кабулиева, даже если бы он заверял нас в противоположном. Показательно, что когда он находился на своем посту, он не нравился никому, но сейчас все прониклись к нему симпатией. О чем это свидетельствует? Это говорит, что общественный протест направлен против сложившейся системы, где один человек, принимающий единоличные кадровые решения, ни за что не несет ответственности. Кабулиев верно подметил, что вертикаль власти парализована настолько, что не один человек не принимает самостоятельного решения без согласования с верхами.
Пока не ясно, будет или нет Георгий Кабулиев приглашен в парламент для разъяснений по поводу своего интервью. Комитет взял тайм-аут до конца текущей недели. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем нашу программу. В минувшую субботу в Сухуми тяжело ранили Беслана Чкадуа, который многим известен острыми высказываниями в Фейсбуке, а также сожжением российского паспорта. Именно это, по версии абхазских СМИ, и могло стать причиной расправы. Состояние Чкадуа врачи оценивают как стабильно тяжелое, опасности нет. Наш постоянный сухумский автор Виталий Шария рассказывает о том, как стал невольным свидетелем поножовщины.
В 18:00 минувшую субботу я стал свидетелем инцидента близ Сухумской набережной, который затем не просто попал в криминальные сводки, но и стал предметом бурного обсуждения в абхазском обществе. Так как видел происходящее издали, поначалу мне показалось, что это тривиальная драка. И лишь поздно вечером прочел публикацию одного из абхазских интернет-изданий о том, что же это было. В Сухуми сообщалось, в ней ранили Беслана Чкадуа, некоторое время назад ставшего популярным среди части пользователей Facebook в Абхазии. 4 мая 2019 года, примерно в 17:30 в городе Сухум, по улице Академика Сахарова напротив Сухумской мечети, Чкадуа Беслану Дауровичу, 1986 года рождения, неустановленными лицами нанесены несколько колотых ран в различные части тела. Пострадавший был доставлен в республиканскую больницу. Прокуратурой города Сухум возбуждено уголовное дело, сообщил начальник пресс-службы Генеральной прокуратуры Абхазии Даур Амичба. По словам главврача республиканской больницы Аполлона Гургулия, в настоящее время Беслану Чкадуа проведена операция. У пациента множественные колотые ранения конечностей, а также проникающие ранения в области брюшной полости и диафрагмы. Операция прошла успешно. Пациент в стабильно тяжелом состоянии. Он выкарабкается, сказал Аполлон Гургулия. Эта тема мгновенно стала предметом обсуждения в соцсетях, прежде всего в упомянутой Facebook. Кстати, почему Беслан Чкадуа некоторое время назад стал популярным среди пользователей абхазского сегмента этой социальной сети? Сразу вспомнилось, это тот самый молодой абхаз, который выложил в сеть видеоролик, где он, находясь в Турции, сжигает свой российский загранпаспорт. Честно говоря, мотивы такого поступка так и остались тогда непонятными. И вот сейчас знакомые начали рассказывать мне об этом парне. Несколько лет назад он из Сухума попал в Соединенные Штаты Америки. Некоторые говорили, оказался под воздействием неких радикальных организаций. В последнее время стал выкладывать ролики, в которых клеймил разных людей в Абхазии, доходя до оскорблений, в том числе в адрес одной известной в обществе женщины. В Яндексе, набрав в поисковике его имя и фамилию, увидел много роликов в Ютубе, которые, судя по заголовкам, были теми самыми, но когда пробовал их посмотреть, оказывалось, что все они удалены, и только один открылся, тот, который он записал в Америке, собираясь возвращаться в Сухум. Вот кусочек его обращения.
Билет до Стамбула, это Российская Федерация, с другой стороны, наш враг, с кем мы воевали оружием, короче, который нас тоже, кстати, хочет захватить, Грузия. Вот две страны, с кем мы граничим, короче. Вот я не хочу ни с кем с ними контактировать, вообще ни с кем. Я хочу домой морем зайти. Вот так я решил, короче, куплю себе билет до Стамбула. На Стамбуле какими-то путями доберусь, короче, до нейтральных вод. Стану там на рейде. Вот я опасаюсь, короче, что могут пограничники, ФСБшники, короче, Российской Федерации меня могут захватить, короче, за мои высказывания, за мою свободу. Я, у меня есть такие мысли, что такое может произойти, короче, серьезно говорю. Хочу домой, короче, зайти, не спрашивая соседа, короче, разрешения. У меня есть мой зеленый паспорт, я его предъявлю на границе с Абхазией. И вообще буду, хотите, спрыгну с корабля, поплыву, короче, домой. Пожалуйста, вот парламентеры там есть, президент и так далее. Прошу вас, короче, организуйте мне, можно так, чтобы вот ваш гражданин, короче, зашел домой без всех помощи, короче. Не хочу у соседа, ни одного соседа, ни второго видеть, никого не хочу, короче. Хочу со своими абсурдами встретиться на нейтральных водах. со Стамбула мой кораблик поплывет, скажу так.
Сегодня во второй половине дня я заглянул в кабинет главврача республиканской больницы Аполлона Гургулия и спросил о состоянии Беслана Чкадова. Тот отметил, что нож не задел стенок желудка пациента и продолжил.
Ничего, состояние стабильное. Но неделя нужна, что рано, чтобы зажили.
Тем не менее, родственники его стали просить реанимобиль, чтобы вывести больного в Сочи. Гургулия это удивило, ибо в этом, по его мнению, не было никакой необходимости. Но мы, сказал он, никогда в таких просьбах не отказываем. И добавил.
Ну, а потом попутно я услышал его историю. Ну, я говорю, он же фактически охаивал. А сейчас в сторону России хочет ехать. Я говорю, не боится? Ну, так посмеяли, но раз хотят увезти, пусть увозят, это уже их решение.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. «Эхо Кавказа».
Время рубрики «Взгляд из Тбилиси». Наш постоянный автор рубрики Дмитрий Манява ищет сокровенный смысл в демаршах Саломе Зурабишвили и находит его в параллельном мире, который по обыкновению выстраивает Бедина Иванишвили. Текст читает мой коллега Вадим Дубнов.
Очередное спорное заявление Саломы Зурабишвили породило в СМИ и соцсетях такое количество комментариев, что их хватит на две толстенные книги. Одно из них, исходя из содержания, можно было бы назвать «Как же я ненавижу президента», а второе «Как выжить, если твой сосед Россия». О ней следует поговорить поподробнее, тем более, что скандал совпал с невеселой, нечетной годовщиной подписания фатального договора 1920 года между Российской Федерацией и Грузией. На вопрос «Голоса Америки», является ли США партнером Грузии номер один, Саломе Зурабишвили ответила «А кто же еще?». Затем она сказала, что присутствие американских кораблей в Черном море создает возможность углубления стратегического партнерства, отметив, что хочет расширения военного сотрудничества с США. Но когда журналист спросил, что вы думаете о строительстве в Грузии американской базы, Зурабишвили ответила, не думаю, что это рекомендовано. Страна находится в таком месте, что мы должны усилить безопасность. Не нужно делать шаги, которые могут быть восприняты как провокация. Вместе с тем, я не думаю, что Соединенные Штаты готовы иметь тут военную базу, что привлечет внимание не только России, но и очень активных в нашем регионе террористических движений. После этой реплики страсти закипели, как лава в жерле исландского вулкана Эйяфьятлайокюдль, несмотря на то, что никакой американской базы в Грузии нет и переговоры о ее создании не ведутся. С последним утверждением в Москве согласятся не все. Оценок было очень много, но они, в принципе, сводятся к трем выводам. Первое – это глупость, второе – это измена, и третье – это прагматизм. Недавние поправки к Конституции лишили президента возможности оказывать заметное влияние на внешнюю политику, но похоже, что Зурабишвили пытается заниматься именно ею. Оппоненты считают, что ее заявление о необходимости старейшей демаркации границы с Азербайджаном привело к росту напряженности вокруг пограничного монастырского комплекса Давид-Гареджи, вспоминает еще один комментарий, вызвавший раздражение в Армении, но чаще всего говорят о проблемах на американском направлении. В августе 2017-го, будучи депутатом парламента, Зурабишвили скептически отнеслась к появлению в Грузии американской военной техники. Готова ли Америка дать ответ, если наш и без того возбужденный сосед перейдет от ползучих действий к прямой агрессии, написала она в Facebook тогда и выразила сомнение в том, что новая администрация сможет обуздать Россию. В конце апреля официальный канал Зурабишвили ретвитнул нелестную реплику Дональда Трампа о Джозефе Байдене. Позже твит удалили, а в администрации президента заявили, что это была ошибка или хакерская атака. Два дня спустя начался скандал вокруг гипотетической базы, и лидерам правящей партии пришлось изворачиваться, чтобы поддержать Зурабишвили и в то же время избегнуть обвинений в подрыве грузино-американского партнерства. Некоторые комментаторы полагают, что излишне амбициозный Зурабишвили, как и любому бывшему дипломату, хочется чувствовать сопричастность к большой игре, и что воспитанница французской дипломатической школы просто не может не фрондировать, когда речь заходит об отношениях с заокеанским союзником. Однако не исключено, что здесь присутствует тактический расчет, и именно инаковость, нестандартность заявлений Зурабишвили, вызывающая шумную реакцию, гарантирует, что ее услышат. Если бы это происходило вопреки желаниям правителя Грузии Бедзины Иванишвили, он, вероятно, обошел бы бы с нынешним президентом жестче, чем с предыдущим. Но есть как минимум одна причина, по которой ему могла понадобиться параллельная внешняя политика. В случае необходимости ее тут же назовут совокупностью заблуждений Соломы Зурабишвили. Грузинская мечта хочет удержать власть, и в 2019-2020 годах ей придется преодолеть серьезнейший кризис. Соответственно, она стремится свести влияние внешних факторов на внутреннюю политику к минимуму. Для нее важно, чтобы в этот период Москва не предприняла каких-нибудь резких гибридных действий, а ее влияние не выплеснулось бы за пределы заранее прорытого русла. А посему в ближайшем будущем мы услышим множество намеков на возможность финляндизации, возгласов «Не провоцируйте России», и даже впервые в новейшей истории увидим митинги Альянса патриотов с призывами к военному неприсоединению. Эту кальку с финского термина использовал на днях Ирма Инашвили. В то же время правительство, несомненно, будет подчеркивать верность евроатлантическому выбору. Инашвили может попытаться одновременно убедить Вашингтон и Москву, а заодно и Брюссель, в том, что процессы в Грузии, несмотря на трудности, развиваются в желательном для них направлении. Впрочем, доктрина хамелеона придумана не им и не от хорошей жизни. В последние десятилетия грузинское руководство, используя политиков, бизнесменов, деятелей культуры, представителей духовенства и так далее, периодически посылает на север сигналы о том, что примыкание не за горами, вероятно, для того, чтобы убедить Кремль в эффективности его политики. Примыканием в рамках неореалистической теории баланса угроз Стивена Уолта называется альтернативное балансированию экстремальная стратегия, которая подразумевает сближение с источником угрозы. Слабые государства прибегают к ней в условиях крайней уязвимости при отсутствии потенциальных союзников, если полагают, что это поможет умиротворить агрессора. В 20 веке Грузия поступила так дважды. В 1920 году, заключив договор с Советской Россией и потеряя в итоге независимость, и в 90-х годах после падения Сухуми, в период, когда вероятность полного распада и потери государственности была очень высока. Символически он закончился в 2002 году, когда Грузия заявила о желании вступить в НАТО, реально на несколько лет раньше. Тогда, несмотря на издержки вассалитета, но и вопреки им, Шеварднадзе сумел выиграть время, а страна немного окрепла. Саакашвили, по его словам, прямо говорил Путину, что откажется от сближения с НАТО и США в обмен на содействие восстановлению целостности страны. Сегодня его сторонники коллекционируют антиамериканские, по их мнению, намеки Зурабишвили. Впрочем, стратегия примыкания никогда не рассматривалась в Тбилиси как выход, но лишь как средство, позволяющее собраться силами перед очередным рывком на Запад, поскольку правящая элита убеждена в том, что Москва нарушит любые договоренности, как только получит такую возможность, используя сближение как прелюдию к установлению тотального контроля. Но и Жордания, и его соратники, скорее всего, понимали, что договор 2020 года опасен, прежде всего потому, что он обязывал их принять меры к удалению с территории Грузии иностранных войск, а значит, и британцев из Батуми. Этот фактор, несомненно, сдерживал большевиков. И вместе с тем создавал предпосылки для успешной подрывной деятельности советских эмиссаров и грузинских коммунистов. Когда в конце 1919 года стало ясно, что русские белогвардейцы проигрывают гражданскую войну, лидеры Антанты какое-то время подумывали о срочном укреплении антибольшевистского барьера в Закавказье. Но вскоре их энтузиазм поостыл не только из-за слабости молодых республик и неготовности их руководителей к компромиссам, но и из-за нарастания англо-французских противоречий в связи с разделом османского наследства и обустройством Ближнего Востока. Правители Грузии тогда, как, к слову, и сейчас, в первую очередь прислушивались к мнению Парижа, тогда как обладавший большими возможностями Лондон постепенно склонялся к компромиссу с красными. Англо-советское торговое соглашение было подписано 16 марта 1921 года. А весной 1920 года отношение союзников к перспективам Кавказских республик становилось все более скептическим. Советская Россия захватила Азербайджан и попыталась внезапно, наскоком, советизировать и Грузию. До полномасштабной интервенции дело тогда не дошло, но очевидная угроза подтолкнула Жордания сотоварища к поискам точек соприкосновения с большевиками. Один козырь у них все же был. Они могли использовать в интересах Москвы тесные связи с теми лидерами возрождавшегося второго интернационала, которые хотели вернуть большевиков к подлинному марксизму и при определенных условиях были готовы содействовать прекращению изоляции РСФСР. Ленин несколько месяцев разыгрывал партию на этой доске и сдерживал сторонников немедленной советизации столь милой сердцу европейских социал-демократов Грузии до февраля 1921 года. Сложно сказать, верили ли грузинские меньшевики в том, что сумеют околдовать красного медведя или влезли в его клетку, то есть пошли на сближение с советами от безысходности. Но в любом случае этот эпизод останется главным, но не единственным примером, на который указывают авторы, утверждающие, что стратегический компромисс с Кремлем невозможен в принципе. Сегодня влияние западных стран Центрального альянса в Грузии растет, а положение, противостоящее им России, постепенно ухудшается. Но исходящая от нее угроза, тем не менее, оценивается в Тбилиси как очень высокая. И поиск тактических уловок, позволяющих выиграть время, пресловутые 20 лет покоя, разумеется, продолжится. Параллельная внешняя политика с участием Соломы Зурабишвили, несколько расширяющее пространство маневра и на других направлениях, по идее, может способствовать снижению влияния внешних факторов на надвигающийся внутриполитический кризис. Но из этого вовсе не следует, что грузинская мечта непременно удержится у власти, так как результаты социологических опросов все чаще напоминают о знаменитой фразе Джона Стейнбека: «В душах людей наливаются и зреют грозди гнева, тяжелые грозди, и дозревать им теперь уже недолго».
Вы прослушали «Взгляд из Тбилиси» Дмитрия Манеава. Текст читал Вадим Дубнов.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
Цинвальский городской суд продлил меру содержания под стражей бывшему юго-осетинскому министру связи Георгию Кабисову еще на 2 месяца. Сам заключенный приостановил голодовку по состоянию здоровья. Его доверенные лица, между тем, ждут ответа Центризбиркома, куда Кабисов подал документы на регистрацию кандидатом в депутаты. Ирина Келихсаева передает из Цинвали.
Состояние здоровья Георгия Кабисова, который объявил голодовку еще неделю назад, вызвало беспокойство у его родных. Таким образом, экс-министр хотел выразить протест против действий сотрудников прокуратуры, которые во время проведения следственных мероприятий нарушили десятки, по его словам, статей не только УПК, но и Конституции государства. Он требовал обратить на это внимание высших судебных органов, которым написал соответствующее заявление. Продолжает мать задержанного Марина Кабисова.
Вызывает большую обеспокоенность состояние его здоровья. От недостатка воздуха и солнца у него проблемы со здоровьем. Мало того, что у него больной желудок, еще в этом подвальном помещении без воздуха, без всяких условий, это вообще ужасно.
Во время перерыва Кабисов объявил о прекращении голодовки, которую начал даже не 29 апреля, а куда раньше. По словам родных, он пил только воду, что очень ухудшило его состояние. На уже вторую голодовку полковника СВР так и не обратили внимания. В беседе с «Эхом Кавказа» Марина Кабисова также поделилась, цитата: «Мой сын находится более 1,5 лет в заключении без судебного приговора. Если бы он совершил убийство или теракт, наверное, не обошлись бы с ним суровее. Мы считаем, что на беспристрастность суда оказывается давление, когда президент республики и генеральный прокурор используют обвинительную риторику еще до суда, несмотря на закрепленную в законодательстве презумпцию невиновности. Георгий законопослушный гражданин, как мы с вами, но его показывают как злостного преступника, даже в суде держат его в клетке, хотя цивилизованный мир отказался от практики содержания подсудимых в клетках. И мы неоднократно указывали суду на отсутствие законов, нормативных документов, инструкций или каких бы то ни было норм права, которые бы давали право содержать подсудимых в клетке». Конец цитаты. Сторона обвинения продолжила представлять на исследование городского суда собранные доказательства вины экс-министра. Однако адвокаты Георгия Кабисова уже в который раз обращали внимание на все те же нарушения. К примеру, использование в качестве понятых стажеров силовых структур, продолжает адвокат Икрамжан Раматов.
Уже и в прошлом, позапрошлом судебном заседании защита обращала внимание и сейчас на том, что понятыми участвуют заинтересованные лица в ошибке. Независимо от того, что на данный момент указанные лица занимают определенные должности в силовых структурах, а на тот момент проходили стажировки и так далее, это уже говорит о том, что указанные лица имели интерес. Подписывая любой документ, они надеялись, что в отношении них состоится какой-то приказ. В отношении них будет составлен соответствующий отзыв о том, что они способны работать в соответствии с законом и так далее. Поэтому участие таких понятых само по себе уже изначально говорит о сомнительности данного протокола. Даже нет предупреждения об уголовной ответственности лица, в данном случае Кочева, опять-таки говорит, что данный протокол просто сфальсифицирован.
Сегодня в 6 часов вечера у экс-министра, по словам судьи, истекал срок содержания под стражей, поэтому прокуратура вновь ходатайствовала о продлении ему его еще на 2 месяца. Правда, по словам стороны защиты, объяснений так и не представила. «Мы уже в который раз слышим одно и то же», — сказал Икрамжан Раматов. «Причины не могли остаться прежними», — как ссылается на то прокуратура.
«Время проходит, все меняется абсолютно. Ваша честь, обращаю внимание, что сторона обвинения давно закончила производство по сбору доказательств. Дело находится на стадии судебного разбирательства, можно сказать, в окончательной или заключительной стадии. Какие же основания для того, чтобы изменить? Во-первых, семейное положение, ваша честь. Во-вторых, просто, так скажем, истечение всех паспортных данных, и в том числе российского, используя которых он даже не может покинуть в случае изменения меры пресечения республику. Основания не может быть, основания не изменить. Каждый раз должно представляться новое, допустимое. Для чего тогда ходатайство поднимается о дальнейшем продлении? Почему невозможно применить, например, тот же домашний арест? Что там препятствует? Таких доказательств, то есть о невозможности изменения меры пресечения на иную, более мягкую стороной обвинения не представлено. При таких обстоятельствах, изменяя меру пресечения, можно сделать прямо ссылку, что сторона прокурор не предоставил соответствующих доказательств, которые явились основанием для дальнейшего продления меры пресечения. В связи с их отсутствием, мы просим изменить на домашний арест.
Судья городского суда Инна Алтебилов, тем не менее, принял ходатайство Генпрокуратуры, назначил Георгию Кабисову продление заключения под стражей еще на 2 месяца. 4 мая доверенные лица экс-министра подали полный пакет документов для регистрации его кандидатом в депутаты в Центр избирком. Вердикта комиссии ЦИК они ожидают в течение 2 отведенных законом о выборах недель. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.